Глава 11. Ночная охота на кокоду. Болотный козел и бородатая антилопа. Через полчаса Прутик, Чижик и Настенька уже весело бегали на перегонки с чернокожими мальчиками и девочками. Им было так хорошо и весело, что они не замечали никого и ничего. Маленькие дикари научили Прутика и Чижика стрелять стрелами из настоящего лука. В Африке, в диких племенах, детей учат охотиться с самого юного возраста. Поэтому ровесники Прутика и Чижика уже умели довольно метко стрелять из этого самодельного оружия. А Настенька подружилась с африканскими девочками. Новые подружки подарили ей бусы из зубов дикого медведя и научили своим играм. А еще чернокожие девочки заплели Настеньке африканские косички. Настенька же достала из кармана резинку и, натянув ее между двумя пальмами, показала, как у нее дома девочки умеют высоко прыгать. Новым подружкам это очень понравилось, и они с огромным удовольствием стали скакать, как дикие козочки.
«Самоделкин, подойди, пожалуйста, к нам!»
— позвал друга волшебный художник.
«Что случилось?»
— спросил Самоделкин. Возле небольшого костра сидели Карандаш, Семён Семёныч и вождь племени Тумба-Юмба. Они обсуждали какой-то важный вопрос. Географ переводил разговор дикарей с Карандашом. Самоделкин сел рядом и прислушался к беседе.
«Сарамырла, бутыбырла, кувырла, дувырла, захлопырла», — важно проговорил старейшина племени пигмеев. «Старейшина говорит, что сегодня ночью у них состоится самый важный праздник», — начал переводить географ. «Таракырла, пырла-мырла», — медленно покачивая головой и, важно, куря длинную трубку, продолжал вождь. «Сегодня ночью над деревушкой взойдет полная луна. Для племени это знак, что начинается большая охота. И они приглашают гостей отправиться вместе с ними на охоту, то есть нас с вами».
«Наверное, мы согласимся. Ведь это так интересно — поохотиться на диких зверей в джунглях», — обрадовался Самоделкин.
«Спросите у дикарей, какое оружие нужно взять на охоту?»
— спросил у географа Карандаш.
«У нас в корзине воздушного шара есть все необходимое для охоты».
«Не нужно никакого оружия», — замахал руками Пыхтелкин. «У дикарей свой старинный способ охоты. Так охотились их далекие предки, так охотятся и сейчас».
«Так значит, никакого оружия нам брать не надо?» — переспросил Карандаш на всякий случай. «А вдруг мы дикого медведя в лесу встретим, а у нас даже ружья нет?»
«Не волнуйтесь», — успокоил художника старичок-географ. «Сегодня ночью дикари будут охотиться на попугаев кокоду».
«А, ну раз на птичек, тогда не страшно», — решил Карандаш. «Только вот интересно, как они будут охотиться на попугаев без ружья? Эти птицы, насколько я знаю, так быстро летают, что стрелой, а тем более копьем в них, попасть сложно».
«Об этом вы узнаете во время охоты», — сказал Семён Семёныч. «А пока что немного поспим. Все мужчины-охотники перед охотой спят, потому что нужно быть бодрым и не зевать по сторонам, а то сам станешь чьей-нибудь добычей».
«Послушайте, а как мы поступим с пиратами? Их мы возьмем на охоту или нет?» — спросил Карандаш у остальных.
«Давайте их позовем, а если они согласятся, то возьмем»,
— ответил профессор Пыхтелкин. Самоделкин отправился в хижину, где все еще сидели и шептались пираты. Железный человечек принес им еды и сока.
«Мы отправляемся на охоту вместе с дикарями. Можете пойти вместе с нами, если не боитесь».
«Что-то нам неохота идти», — сонно пробормотал Буль-Буль. «Мы лучше поспим немножко. Но не забудьте нас разбудить, когда будете дичь жарить. От еды мы не отказываемся».
«Да-да, мне самый большой кусок оставьте», — попросил Дырка.
«Не хотите, как хотите», — сказал Самоделкин и вышел из хижины.
Немного перекусив, путешественники зашли в соседнюю хижину и уснули. Проснулись они только к вечеру, когда их пришли будить и сообщили, что пора собираться. Все хорошо выспались и чувствовали себя бодро.
«Ребята, мы отправляемся на настоящее сафари!» — сказал Карандаш.
«А что такое сафари?»
— удивленно спросили Прутик и Чижик.
«Мы первый раз слышим такое странное слово».
«Сафари — это охота на диких зверей», — объяснил ребятам географ. «Мы, конечно, будем охотиться не на диких зверей, а на диких птиц, но это все равно можно назвать сафари, птичье сафари».
Дети и женщины на охоту в Африке не ходят, только настоящие мужчины. Поэтому Настенька осталась дома. Чижик и Прутик очень гордились тем, что их взяли с собой как настоящих мужчин. Самоделкин прихватил небольшой фотоаппарат, чтобы снимать диких зверей. Небольшой отряд чернокожих охотников медленно пробирался сквозь густые заросли тропического леса. Дикари — очень опытные охотники и в темноте видят не хуже любой кошки.
«Семён Семёныч, а почему пигмеи все время смотрят под ноги?» — спросил Чижик.
«Потому что они читают по земле следы диких зверей», — пояснил мальчику географ.
«Это же не книга, чтобы читать!» — удивился Прутик. «Что-то я ничего не вижу, никаких следов!» — наклонился к самой земле Самоделкин. «Одна трава да кочки!»
«То, что видят дикари, вы никогда не увидите!» — засмеялся географ. «Они могут по едва заметному следу определить, что это за животное и в какую сторону оно пошло. А если повнимательнее присмотреться, то скажут точно, как давно зверь прошел по этой тропе».
«А что, неужели дикарям удается близко подойти к животным? Ведь у зверей такой чувствительный нос?» — спросил Чижик.
«Пигмеи хитрые. Они подкрадываются к животному против ветра. Тогда зверь не чует опасности и не убегает», — пояснил Семён Семёныч.
«Ой!» — испуганно прошептал Чижик. «Там кто-то сидит!» — показал мальчик на кусты. «Кто?» — испуганно спросил Карандаш. «Не знаю», — покачал головой мальчик. «Я видел чью-то бороду в зарослях. Там какое-то бородатое чудовище прячется».
И тут путешественники увидели, что из зарослей вышло какое-то животное. Профессор Пыхтелкин засмеялся и сказал: «Не бойтесь, это водяной козел. Его так прозвали за то, что он неплохо плавает и даже ныряет. Он принадлежит к семейству антилоп».
«Так это козел или антилопа?» — запутался Самоделкин.
«Козел, но ближайший родственник антилопы», — ответил ученый. «У антилоп много родственников. Например, болотная антилопа или синяя антилопа, а еще есть лошадиная антилопа, самая злая из всех антилоп. Иногда здесь можно встретить и черную антилопу, пожалуй, самую красивую из всех африканских антилоп. Ее рога напоминают форму кривого восточного кинжала. Спина у нее черная, как смоль, и блестящая, а брюхо, наоборот, белое».
«Антилопа — зверь совсем не страшный», — сказал Самоделкин. «Но вообще-то здесь полно хищников».
«Особенно ночью», — тихо произнес Карандаш, осматриваясь по сторонам. «Мне кажется, что за нами наблюдает сотни глаз».
«Тут водится земляной волк», — сказал Семён Семёныч. «Его так прозвали за то, что его норы глубоко под землей. Это довольно опасный и хищный зверь. На охоту земляной волк выходит только ночью. Днем он сидит в своем подземном жилище и нос не высовывает».
Неожиданно один из дикарей показал знаком, чтобы все замолчали. Путешественники замерли в ожидании. Тишина вдруг заполнилась болтовнёй. Над деревьями показалась стая кокоду. Из-за ярко светившей луны птицы были хорошо видны. От их яркого оперения рябило в глазах. Птицы расселись на деревьях, продолжая трещать и громко переговариваться. Один из туземцев схватил какой-то непонятный предмет, выкрашенный в яркий красный цвет. Отделившись от своих товарищей, абсолютно бесшумно, не задевая ни одной ветки, ни одного камня и кустика, он начал пробираться к стае кокоду. Карандаш и его друзья, как заворожённые, смотрели на это необычайное зрелище.
Осторожно, словно тень, дикарь подкрался к птицам на достаточно близкое расстояние и в мгновение ока метнул в них свое непонятное оружие. Оно понеслось горизонтально земле всего в метре от травы и, пролетев так около метров десяти, вдруг резко метнулось вверх по направлению к стае. Сразив несколько птиц на повал, оружие описало дугу и упало прямо к ногам кидавшего охотника. Самоделкин, Карандаш и мальчики стояли с широко раскрытыми глазами. Такого в своей жизни они, конечно, не видели. И только старик-географ стоял и тихонечко усмехался.
«Что это за удивительное оружие?»
— воскликнул Чижик. «Это старинное оружие называется бумеранг», — пояснил Семён Семёныч. «Дикари используют его еще с незапамятных времен для охоты на птиц».
«Какая смешная и непонятная штуковина! И как она летает, непонятно! Сначала летела вдоль земли, а потом вдруг резко метнулась вверх. У нее что, моторчик есть?» — спросил Чижик.
Карандаш поднял с земли бумеранг, и все с интересом начали разглядывать этот невиданный ранее предмет. Бумеранг выглядел загнутым куском твердого дерева. По форме он напоминал банан, только очень большой. Края были заострены.
«Про бумеранг мы, конечно, слышали, но никогда раньше не держали его в руках», — пояснил Карандаш. «Так все же, почему он летает так странно, а потом еще и возвращается к охотнику?»
— вновь спросил Чижик.
«Все зависит от того, как бросить бумеранг», — пояснил географ. «Это целая наука, которая передается из поколения в поколение. Это их тайна», — промолвил Семён Семёныч.
Туземцы собрали в плетёные сумки убитых птиц и отправились дальше. Они в эту ночь удачно поохотились. И через несколько часов сумками, полными добычи, развернулись в сторону лагеря.
«Я думал, что джунгли полны тигров, львов, да крокодилов», — на ходу рассуждал Чижик. «А тут, оказывается, только птички, козлы да бабочки. Хоть бы один волк зубастый попался, я бы его сразу уложил из лука».
«Лучше уж с ним не встречаться», — предостерег географ. «У хищников зубы крепче стали, а когти острее, чем любой нож».
Наши путешественники шли по узенькой тропинке позади чернокожих туземцев. Деревня была уже близко, и поэтому они немного расслабились. Не так внимательно смотрели по сторонам, как раньше. Вдруг с огромного ветвистого дерева на них метнулась черная тень.
«Осторожно!»
— крикнул географ. «Это был огромный гепард!» Он прыгнул с ветки прямо на Прутика и Чижика, которые шли впереди Самоделкина. Ребята стояли как вкопанные, не в силах пошевелиться. Их сковал ужас. Все на секунду замерли. И только Самоделкин оттолкнулся на своих пружинистых ножках вверх и встретился в воздухе с грозным хищником. Раздался скрежет металла. Зверь пытался разорвать Самоделкина, но железный человечек не испугался грозного хищника. Гепард и Самоделкин одновременно упали на землю и начали бороться. Тут же на помощь отважному Самоделкину бросились дикари и Карандаш со стариком-географом. Хищника сразу же вонзилось несколько стрел. Выпустив из цепких лап Самоделкина, гепард начал бешено реветь от боли и рвать когтями землю. Нет ничего страшнее раненого зверя. Все в ужасе разбежались, кроме отважного вождя племени, который тут же подскочил к раненому зверю и одним взмахом руки вонзил в него копье. Хищник дернулся, зарычал и упал замертво. Над поляной раздался радостный крик. Это дикари ликовали, что убили такого грозного хищника, как гепард. Карандаш и мальчики подбежали к Самоделкину и помогли ему подняться с земли. Испуганные, заплаканные ребята нежно обняли Самоделкина и прижались к нему. Железный человечек погладил их по головкам и также крепко обнял.
«Если бы не Самоделкин, Прутик и Чижик могли бы погибнуть!» — вздохнув, сказал Карандаш. «Спасибо тебе, мой железный настоящий друг! Ты снова выручаешь нас из беды! Что бы мы без тебя делали?»
Дикари взвалили тушу гепарда на плечи и пошли обратно в деревню.